Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя,
добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Уитнесом Ли, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Вершиной служения Уитнеса Ли, который служил Господу более 70 лет, было изучение всех книг Библии, труд, занявший более 20 лет. Уитнес Ли назвал этот труд жизнеизучением Библии. Это жизнеизучение является основой для нашей сегодняшней программы, которая включает в себя небольшие фрагменты одного из сообщений Уитнеса Ли. Перед началом нашей программы мы хотим дать вам наш телефон в Москве. 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к Эфесянам.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Во многих отрывках Писания говорится о том, как должны ходить верующие. Например, в Библии говорится, что мы должны ходить духом, ходить согласно любви и ходить согласно вере. Это лишь некоторые примеры того, как мы должны ходить. Но в послании к Эфесянам, где содержится самое высокое и самое глубокое откровение во всем Новом Завете, в 4 главе, в 1 стихе говорится, что мы должны ходить достойно призвания, которым мы были призваны. Что же это за хождение? Сегодня мы увидим, что для того, чтобы иметь такое достойное хождение, мы, подобно апостолу Павлу, должны быть узниками. Итак, умоляю вас я, узник в Господе, ходить достойно призвания, которым вы были призваны. Это слова Павла. Это наша 28-я программа по посланию к Эфесянам, и сегодня в нашем общении будет участвовать Дмитрий Ермаков. Дмитрий, добро пожаловать снова на жизнеизучение послания к Эфесянам.
Здравствуйте, Оскар. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я рад снова быть на этом общении. И мне понравилось то, что вы только что сказали, Оскар. Нам действительно необходимо стать узниками Христа, потому что в этом стихе Павел умоляет верующих на основании своего статуса узника в Господе. Он делает это не на основании своего статуса великого апостола. Он делает это именно как узник в Христе, узник в Господе.
Дмитрий, очень интересно, что в нашей программе мы увидели, что Павел был как узником Господа, так и узником в Господе. В 3 главе говорится, что он был узником Господа. Он рассматривал свое тюремное заключение как узы в Господе. Можно сказать, что это важный пример для всех нас, не так ли?
Это важный и, я бы сказал, весьма необычный пример. Представьте себе, вот вы узник в обычной физической тюрьме, но при этом вы считаете, что вы находитесь там из-за Господа. Вы узник Господа. В наши дни такое нечасто, но все-таки встречается. А в истории таких примеров масса. Но Павел также говорит, что сам Господь является его тюрьмой. Итак, Павел не считал, что находился просто в физической тюрьме. Конечно, он был в физической тюрьме, но сам он считал себя узником в Христе. Он был, другими словами, заключен в Христа.
Дмитрий, вы упомянули, что именно на основании своего статуса, как узника Господа, он преподносит эту истину о домоправлении благодати Божьей. Сегодня мы увидим, что в этом статусе Павел стал получателем откровения тайны. Это откровение, которое было скрыто от всех великих людей, даже от духовных людей, от благочестивых людей в предыдущих поколениях. Никто не видел того, что видел он, и что он передал нам. Я бы сказал, это примечательно, не правда ли?
Да, и согласно истории написания новозаветных посланий, то величайшее откровение, которое нам показывает Павел, было получено им именно когда он был в тюрьме. Это нечто замечательное. Но может возникнуть вопрос, а при чем тут мы? Нужно увидеть, что если мы хотим увидеть то же самое откровение, которое увидел Павел, нам тоже нужно стать узниками Господа и узниками в Господе. Я бы сказал, это первый элемент хождения достойного Божьего призвания.
Да, как мы видим, слово в 4 главе, в 1 стихе, напрямую связано с тем, что Павел сказал в 3 главе. Давайте сейчас вернемся к 3 главе и прочитаем эти важные стихи. «Потому я, Павел, узник Христа Иисуса ради вас, язычников, если действительно вы слышали о домоправлении благодати Божьей, данной мне для вас, что посредством откровения мне была поведана тайна, как я раньше написал вкратце, из чего вы, читая, можете постигнуть мое понимание в тайне Христовой, которая в других поколениях не была поведана сыновьям человеческим, как теперь она открыта его святым апостолам и пророкам в духе, что в Христе Иисусе язычники, сонаследники и члены того же тела, и сопричастники обещания через благовестие, служителем которого я стал, согласно дару благодати Божьей, данной мне согласно действию его силы. Мне, менее чем наименьшему из всех святых, была дана эта благодать, чтобы благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и озарить всех, чтобы увидели, что есть домостроительство тайны, которая во все века была скрыта в Боге, сотворившем все, чтобы теперь начальством и властям в небесных пределах сделалась известной через Церковь многообразная мудрость Божья, согласно вечному замыслу, который Он создал в Христе Иисусе, нашем Господе». Я бы сказал, это удивительные слова. Других таких слов не существует во всем человеческом обществе и не написано за всю человеческую историю. Это действительно божественные слова, сказанные через апостола. Это слова Бога, но сказаны они через человека. А теперь давайте послушаем наш первый отрывок из сообщения Уитнес Ли, а затем вернемся к нашему разговору.
In this chapter you see Paul illustrating himself as a prisoner, a steward, and a minister.
В этой главе мы видим, что Павел представляет себя как узника, как домоправителя, как служителя. Будучи узником, который находился в Христе, как в тюрьме, он увидел видение. Чем больше он видел это видение, тем больше он обретал Христа. Чем больше он переживал Христа, тем больше он становился домоправителем, который служил другим, который преподносил Божьим домашним богатство Христа. Делая это, он был человеком, раздающим Бога. Слово «домоправитель» указывает на человека, который раздает Бога Божьим детям. Затем он был хорошим служителем, который преподносил Христа всем членам тела Христова, чтобы Христос был полностью выражен через это тело. Делать все это значит ходить достойно Божьего призвания. Увидели ли вы, насколько высоким является такое хождение? Ходить достойно Божьего призвания не значит просто быть приятным, добрым, смиренным, мягким, умеренным, любящим и так далее. Все это слишком низко. Ходить достойно Божьего призвания значит находиться в Христе, как в узах, в заключении, чтобы здесь, в Христе, видеть видение, видеть откровение. Тогда вы узнаете Христа, вы приобретаете Христа, вы переживаете Христа. Христос внедряется во все ваше существо, и вы становитесь домоправителем, который служит Божьим домашним и раздает Бога во всех них. Тогда вы становитесь человеком, раздающим Бога, и хорошим служителем, который преподносит все богатство Христа во всех его членов для созидания тела. Это хождение, достойное Божьего призвания.
Дмитрий, хождение, которое мы только что увидели, побуждает нас следовать тому же образцу. Мы видим, что все начинается с того, что Павел является узником. Затем он проходит через несколько этапов и в конце предстает перед нами уже как служитель. Под этим словом мы не имеем в виду служителя в религиозном смысле, а мы имеем в виду служителя в действительном смысле, когда он служит людям, преподнося людям Христа, раздавая Христа в людей. Я бы сказал, это великолепная картина.
Совершенно согласен с вами, Оскар. Все эти выражения в этой главе показывают нам совершенно уникальную картину. она полностью отличается от нашего природного представления о том, что такое достойное хождение. Я думаю, я не ошибусь, если скажу, что все наши слушатели считают, что если мы станем добрыми, мягкими, терпеливыми, милостивыми, порядочными, мы сможем ходить по-христиански достойно. Мы решим, что Бог доволен нашим хождением. Но Павел здесь находится в совершенно другой сфере. Это совершенно другое видение. Это совершенно иная христианская жизнь. Фактически Павел представляет себя всем верующим в качестве образца. Он утверждает, все верующие должны быть подобны мне, Павлу. Вот я перед вами, я узник в Христе, я заключен в Христа. Поскольку я не мог выйти из него, я смог увидеть это замечательное видение, откровение Бога о его домостроительстве. Это привело меня в более высокое, глубокое переживание Христа, в большее наслаждение Христовым богатством. В результате я был наполнен этим богатством, и я был составлен им. Затем Бог сделал меня, Павла, домоправителем, то есть тем, кто раздает это богатство людям. Затем на меня была возложена обязанность раздавать это богатство другим для созидания тела Христова. Когда я осуществлял эту обязанность, я стал служителем. Я служитель не учений в Библии или нравственности, которые учат людей, как им жить нравственной жизнью. Я служитель самого Христа, задача которого – преподносить Христа со всем его неисследимым богатством всем его избранным людям. Я возвещаю это богатство всем верующим. В результате все верующие наполняются этим богатством и становятся телом Христом. Вот суть слов Павла в тех стихах, которые вы прочитали на Маскар.
Дмитрий, я бы сказал, это замечательная последовательность, но примечательно то, что первым этапом являются узы заключения. Разумеется, нам не нужно отправляться в настоящую тюрьму, чтобы пережить это заключение. Нашим заключением может быть все, что угодно. Это может быть наша работа, наша семья, наш муж там, или жена. Эти обстоятельства становятся нашим тюремным заключением. Но вместо того, чтобы день и ночь думать о том, как выбраться из этой ситуации, Павел рассматривал ее как возможность обрести Христа и войти в откровение этой тайны. И это совершенно другое видение.
Да, Оскар, Павел оказался в очень трудной ситуации внешне. Очень часто мы тоже оказываемся в трудных обстоятельствах. Но цель Бога не в том, чтобы доставить нам неприятности, а в том, чтобы мы оказались в Христе, как в своих узах, чтобы мы вошли в Христа и оставались в нем, как в заключении. Это замечательная тюрьма, в которой можно радоваться, петь и славить Бога. Именно так поступали Павел и Сила, когда оказались в тюрьме в городе Филиппы, в 16 главе Деяний. Там они пели, они наслаждались Господом. Если мы узники Христа, то у нас будет много наслаждения.
Это воодушевляет всех нас, я думаю. А теперь давайте послушаем наш следующий отрывок из сообщения «Вот на среде», а затем вернемся к нашему разговору.
God's New Testament economy was a mystery, hidden from eternity. Through so many ages.
Божье новозаветное домостроительство было тайной, скрытой от вечности на протяжении многих веков. Если бы вы обратились к Адаму и спросили у него, что такое Божье домостроительство, я думаю, что Адам ответил бы вам, что он не знает. Если бы вы спросили у Моисея, то и он не знал бы этого. Почему? Потому что в их время Божье домостроительство было скрыто покрывалом. Поэтому оно было тайной. Это величайшая, самая большая тайна во всей Вселенной. Это верно и сегодня. Остальные великие люди тоже не знали о домостроительстве. О нем не знал Платон, о нем не знал Конфуций. Но, аллилуйя, мы знаем. Домостроительство Бога состоит в том, чтобы раздать его во многих Божьих детей и произвести тело как увеличение, расширение Божьего воплощения для полного выражения Бога во Вселенной. Нет ничего большего, чем это. Нет ничего более важного, чем это. Здесь говорится, что откровение этой тайны было открыто апостолам и пророкам. Согласно этому повествованию, мы должны считать апостолов и пророков необычными людьми, да? Но ни в одной другой книге Павел не называет себя менее чем наименьшим из всех святых. Разумеется, тот факт, что апостол поместил этот стих в данный раздел, имеет большое значение. Павел увещевал нас, чтобы мы ходили достойно Божьего призвания, показывая себя в качестве образца. Если бы здесь не было этого стиха, мы бы нашли для себя отговорку. Мы бы сказали: «Конечно, Павел, ты можешь это делать, ты такой великий апостол, но как это можем делать мы? Мы такие маленькие». Поэтому Павел вставляет сюда этот стих, чтобы у нас не осталось никаких отговорок. Если у Павла могла быть такая благодать, то, конечно, она может быть и у нас. Если у Павла могла быть такая жизнь, то, конечно, она может быть и у нас. Если Павел мог ходить достойно Божьего призвания, то, конечно, мы тоже можем. У нас нет никаких оправданий.
Дмитрий, это еще один замечательный отрывок. Павел получил откровение, которое было скрыто от всех поколений. И Уитнес Ли приводит здесь в качестве примера Адама, Моисея, а также некоторых философов. Но в этом же контексте он называет себя менее чем наименьшим из всех святых. Не могли бы вы пояснить это, потому что здесь речь идет об очень глубоких вещах?
Павел добавляет это слово в это послание с определенной целью. Он хочет воодушевить нас, верующих. Павел получил это откровение не потому, что он был сверхдуховным человеком. Напротив, до своего спасения он был противником Господа, он гнал церковь, он был гонителем Христа и верующих в Христа. Он считал себя таким недостойным, что назвал себя менее чем наименьшим из всех святых. При этом он был способен переживать все, что он написал в этой главе. Павел показывает себя в качестве образца, за которым все мы можем и должны следовать. Павел представляет себя в качестве образца в вере. Он верит то, что Бог может привести верующих в такое же переживание. Он может сделать их такими же, как Павел. Разумеется, у нас, может быть, не будет тех же способностей, что у Павла, но в принципе мы можем и должны стать такими же, как он. У нас должно быть такое же переживание для созидания тела Христова. Для осуществления Божьего домостроительства все мы должны, во-первых, увидеть Божье домостроительство. Можем ли мы увидеть Божье домостроительство? Конечно, мы можем, мы должны увидеть Божье домостроительство. Это Божий план. Его увидел Павел, почему же его не можем увидеть мы? В таком случае, на основании того, что мы видим, мы можем переживать Христа и преподносить Христа другим людям для созидания тела. Именно это говорит Павел. Именно такое хождение должно быть у каждого верующего без исключений.
Дмитрий, здесь мы видим фразу, что это видение было открыто святым апостолам и пророкам. Я думаю, мы с уважением относимся к тем, кого Бог отделил для получения откровения. Но во многих других посланиях Павла, не только в послании к Ефесянам, мы видим его мысль, что мы можем не только получать, мы можем получать, входить в это и даже сами стать Божьими посланниками. Мы можем быть использованы Богом. Именно об этом пойдет речь в нашем последнем сегодняшнем отрывке. Давайте послушаем Уитнеса Ли.
I do believe you all know the meaning of the word apostle in Greek. The apostle simply means the one sent in the New Testament.
Я думаю, все вы знаете смысл греческого слова апостол. Слово апостол означает просто посланник. В Новом Завете Иисус Христос был первым апостолом, посланным Богом. Затем Он послал еще 12 апостолов. Послушайте, у христиан неправильное представление. Они считают, что посланы были только 12, и что остальные не были посланы. Сейчас я хотел бы обратить ваше внимание на 20 главу Евангелия от Иоанна. Прочитаем, начиная с 19 стиха. «Пришел Иисус и встал посередине, и говорит им: „Мир вам! Как послал меня Отец, другими словами, Он сделал меня апостолом, и я посылаю вас“. Скажите мне, кто вы? Апостолы? Вы ученики. Теперь вы видите, что все ученики были посланы. Каждый верующий – это посланник. Однажды, когда вы пойдете к своему двоюродному брату с бременем поделиться с ним Христом, разве вы не будете посланником? В определенном смысле все мы апостолы. Теперь мы переходим к пророкам. Сегодня бедные христиане думают, что пророки – Это те, кто говорит: «Так говорит Господь». Вы должны приготовиться к моему пришествию. Так говорит Господь. Уверяю вас, в древние времена слово «пророк» использовалось в значении «представитель». Когда Бог призвал Моисея, ему был дан Аарон в качестве его пророка. Он был дан не для того, чтобы предсказывать что-либо, а для того, чтобы быть представителем Моисея. Отсюда мы видим, что пророк всегда следует за апостолом. Вы все должны понять, что когда вы идете в школу, во-первых, вы апостол, а когда вы открываете уста, чтобы говорить, вы пророк. Если вы христианин уже многие годы, и вы никогда не ходили к людям с бременем преподносить им Христа, это позор. Нормальный верующий должен быть апостолом и пророком.
Дмитрий, примечательно, что такая высокая книга, как «Послание к Ефесянам», со всем своим откровением и видением написано не для особого класса верующих, она написана для всех нас.
Да, послание к Ефесянам написано для всех нас, то есть для каждого верующего. Здесь говорится, что это откровение дано святым апостолам и пророкам в духе. Эти слова являются частью отрывка, в котором Павел представляет себя в качестве образца. Он был апостолом, Божьим посланником. Он был также пророком, потому что он говорил за Бога. Это подразумевает, что все верующие должны быть такими же. Все верующие должны быть посланы Господом. Если у вас не было такого переживания, это показывает, что ваша христианская жизнь просто не соответствует стандарту, не соответствует этому образцу. В этом случае вы должны молиться Господу, достигать особого близкого общения с Ним, чтобы у Него была возможность послать вас. Он может послать вас не обязательно в Африку или в Латинскую Америку или на какие-то острова. Он может послать вас к вашему брату или к вашим детям, к вашим родителям, к соседям, к коллегам на работе, к одноклассникам в школе, если вы учитесь. Нам нужно быть Господними посланниками. Мы не должны думать, что если мы пойдем к однокласснику, например, то это ниже, чем благовестническая поездка Павла в Малую Азию. И в том и в другом случае это является результатом того, что Господь посылает своих верующих. Господь посылает нас, и мы в этом случае его апостолы. Затем, после того, как мы были посланы, мы должны говорить за него. Это функция пророка. Мы должны говорить о Христе людям. Следовательно, нам необходимо откровение, видение и богатство Христа, которое уже было встроено в нас для нашего говорения. Это нормальный путь. Это нормальное переживание нормального верующего.
Я бы сказал, ваши слова напоминают нам о книге Вотчмана Ни «Нормальная жизнь христианина». Это не что-то особенное или сверхъестественное, это нечто совершенно нормальное. И я думаю, что это должно стать переживанием каждого из нас, без исключения, не так ли?
Совершенно верно. Библия не дает нам недостижимых стандартов. В Библии показано что-то для нормального верующего. Разумеется, нам необходимо благодать Господа, чтобы достичь этого стандарта. Это не что-то ненормальное, сверхъестественное для сверхлюдей, это что-то для каждого верующего, который принимает благодать Господа.
Благодарю вас, Дмитрий, за это замечательное общение. Это сообщение лично для меня было полным света и откровения. И я надеюсь, что теперь за ним последует переживание. Именно такую последовательность мы видим в этой книге, особенно в третьей главе послания к Ефесянам. Павел следует за замечательным видением, которое он показывает в первой и второй главах. Теперь он переходит к переживанию. И в будущих программах мы увидим, что в этой третьей главе есть молитва о нашем переживании. А вас, Дмитрий, я благодарю за участие в этой программе.
Большое спасибо, Асхар, и до новой встречи.
Уважаемые радиослушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. В заключение нашей программы мы хотим предложить вам приобрести у нас кассету этой программы или книгу жизнеизучения «Послание к Ефесянам». Это набор из двух томов. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве. 780-57-94. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Дмитрий Ермаков. Меня зовут Аскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению «Послание к Ефесянам». И еще раз наш телефон в Москве. 780-57-94.
Новый Завет – это замечательное и ясное откровение о Божьем замысле и плане. В 1984 году Уитнес Ли сделал 51 сообщение о Божьем новозаветном домостроительстве, то есть о плане Бога, состоящем в том, чтобы раздать себя в своих избранных, искупленных и возрожденных людей, как их жизнь и все для них, с целью произведения тела Христова, его совокупного выражения, которое сегодня представлено золотыми светильниками о вечности в Новом Иерусалиме. Эта серия сообщений была издана в виде книги «Божье новозаветное домостроительство». Если вы хотите заказать книгу Уитнеса Ли «Божье новозаветное домостроительство», позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94.